Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. На этой неделе Министерство юстиции России обвинило правозащитный центр «Мемориал» в подрыве основ конституционного строя, как мы понимаем, за критику политики нынешнего режима по отношению к Украине. А прокуратура вынесла «Мемориалу» очередное предупреждение. Ну, вот не прекратив такую войну агрессивную в Украине, Владимир Путин вмешался в конфликт в Сирии, и, похоже, российская власть перед лицом явно нарастающего экономического кризиса пытается заткать рот своим оппонентам. И я думаю, мы сегодня с Сергеем Ковалевым, правозащитником, руководителем общества «Мемориал», поговорим о том, как самодержавие борется с крамолой. Сергей Адамович, добрый вечер. Хотел бы вас спросить, было ли для вас неожиданным вот это вот письмо Министерства юстиции, совершенно поразительное по своей, я бы сказал, наглости?
Знаете, нет, как-то уже привыкаешь к курсу нынешней политики и понимаешь, знаете, я думаю, что у господина Путина нету выбора. Он в узком коридоре возможностей, и он так в нем и остается, и некуда из него деваться.
А что это
ну,
за коридор?
Не на скамью же подсадимых.
А что это за коридор тогда?
Это коридор. Я полагаю, что этот коридор определяется следующими вещами. В значительной мере он определяется позицией Запада. Что я имею в виду? Понимаете, новейшая история очень отчетливо дает очень отчетливые примеры западной забывчивости. Ну, давайте вспомним 2008 год, Грузию. Кто признал эти Абхазию, независимую Абхазию, якобы независимую Абхазию?
Да никто не признал. Да никто не признал.
Нет, кажется, 7 есть государств,
ну,
которые никто не знает. Да, о которых никто не знает.
Никарагуа есть.
Да, ну, может быть, Никарагуа. Ну вот, и что? А куда делось единодушие Запада в осуждении этих захватов? Забыли? Почему забыли? Да, очень просто. Нельзя доводить международную напряженность до определенного градуса накала. Нельзя. Знаете, на самом деле, я бы сказал следующее. Я совершенно уверен, что это серьезный успех, ну, того, я не знаю, как сейчас это в ФСБ называется, в КГБ это называлось ПГУ, первое главное управление, которое занималось не только внешней разведкой, а еще и созданием атмосферы вокруг политических вопросов на Западе. На это тратились гигантские деньги. А полагаю, что это и сейчас так. Полагаю, что старая школа сохранилась.
Ну, Russia Today работает, всякие информационные каналы,
да,
радио «Спутник»,
да,
и
да,
на это тратится огромные
но не только,
деньги.
Так сказать, активно собираются, так сказать, друзья России. Подкармливаются и энергично выступают. Ну, вспомните эту французскую делегацию французского парламента в Крым.
Ну, везде можно найти группу маргиналов, левых или правых, но все-таки основное количество депутатов в парламентах Европы или тем более в Конгрессе Соединенных Штатов, в Сенате, осуждают агрессию против Украины и аннексию Крыма. Так что не так все плохо на Западе. А то у вас получается, что Обама виноват, но по-другому, чем у Путина.
Нет-нет, Обама не безгрешен. Но я вам скажу, что если говорить о, ну, так сказать, совокупном Западе, посмотрите, пожалуйста, на список Нобелевских лауреатов. И это яркий пример того, что такое совокупное отношение Запада, между прочим, независимого норвежского Стортинга и авторитетных членов этого Стортинга, которые составляют Нобелевский комитет.
Но вы имеете в виду премию мира, да?
Премию мира, конечно, да. Потом давайте глянем на Германию. Ну вот, президент Гаук, выступая 1 сентября 1914 года, не случайно выбрал место выступления, это была Варшава, и дату выступления, это было 1 сентября. И он четко сказал, нельзя поощрять агрессию. Давайте помнить эти даты и нашу историю. Вот что важно, по-моему. Ну, не вся, конечно, немецкая пресса, но значительная часть выступила с критикой своего президента. Не надлежит ссориться с Россией. Понимаете? А потом появилось публичное заявление 60 бывших очень серьезных немецких политиков. Там были канцлеры. Ну, я уж не говорю про Шрёдера. Это ладно, что за канцлер Шрёдер. Но там были вполне солидные люди, канцлеры, министры иностранных дел. В чем состоял смысл этого письма? Опять-таки в том же. Не будем ссориться с Россией. Не будем забывать о том, как мы виноваты перед Россией. И вообще реальная политика требует взвешенных отношений. Знаете, ну, я прошу прощения за некоторую перебивку, некоторые, так сказать, некоторые отклонения, но все-таки я его себе позволю. Вот я иногда задумываюсь над следующим вопросом. Вы, конечно, замечали ядерный шантаж со стороны Российской Федерации.
Особенно пропаганда, да.
Особенно пропаганды, но, между прочим, промелькнуло сообщение, на котором пока никто не остановил внимание, сообщение Генерального штаба о том, что в Генеральном штабе рассматривается вопрос об условиях, когда необходимо и полезно, необходимо и полезен превентивный ядерный удар. Да?
Ну, сейчас же была утечка про какую-то сверхмощную торпеду ядерную тоже, которую якобы случайно там какие-то документы про нее показали. Я думаю, что это совсем не случайно тоже было сделано.
Ну, наверное, да. А была еще и публикация о том, что, вообще-то говоря, с Америкой можно разделаться очень небольшим ядерным зарядом, всего одним, только надо его в Йеллоустонском парке сбросить в соответствующее место, где там материковые плиты в очень напряженном этом самом. Ну и вот вам небывалый вулкан, и все, Америки нету.
Так зачем все это режиму Путина?
Я говорю, это, так сказать, некое предисловие к моему вопросу. Вот вопрос, которым я задаюсь. Представим себе ситуацию, что очень небольшой, ну, сравнимый с Хиросимой Нагасаки по мощности, близкий к тому, ядерный заряд сброшен на не самый крупный европейский или американский, ну, в общем, западный город. Спрашивается вопрос, как тогда поступит, как отреагирует на это Запад. Я боюсь, что в Кремле найдутся многие, которые на этот вопрос ответили бы так. Сдрейфит Запад. Фраер даст слабинку и бросится в переговоры. Вот вопрос. И я не взялся бы ответить на него, ну, скажем, обнадеживающим способом.
То есть,
я думаю, что эта возможность весьма вероятна. Значит, теперь вот вывод. Знаете, когда вы имеете дело с бандитом, вы должны понимать, что вежливость по отношению к нему совершенно неуместна. А на самом деле, когда вы говорите с ним, так сказать, нормальным, вежливым языком, он считает, фраер сдрейфил. Он считает, что его берет, и правильно считает, но он не самоубийца. И если он понимает, что вслед на его наглость последует решительный, не замедлит последует самый решительный ответ, он не будет предпринимать отчаянных шагов. Уверяю вас. Ну, я думаю, что если советники поддержат господина президента в том отношении, что да ничего, подумаешь, ну, мы не такое видали, вот попрем дальше, что нам делать, они все забудут, а потом будут искать с нами мирных соглашений.
Но пока-то не поперли, все-таки в Донбассе перемирие, а в Сирии Путин стал играть в другую игру, что он параллельный союзник Запада в борьбе с мировым злом исламского фундаментализма и экстремизма.
Ну да, он там действительно бомбит некоторых террористов, а некоторых других поддерживает. Он играет двойную игру на Ближнем Востоке, ну, это же очевидно. Значит, вот вам удары по ИГИЛ, а вот вам удары по противникам Асада. Вот. А Асада поддерживает достаточно много организаций, которые были признаны террористами, ну, только не нами.
Ну, Хизбалла, например, это
да,
правда.
Например.
Скажите, Сергей Адамович, вот эти вот печальные мысли, они у вас вызваны ситуацией двух свеженьких российских как раз этих компаний, да, одна в Украине с аннексией Крыма, другая в Сирии. То есть вот эта легкость в принятии силовых политических решений, она, на ваш взгляд, будет продолжаться?
Ну, вы видите, что на Украине некоторое временное торможение на юго-востоке Украины, да? Но я думаю, что игра Кремля здесь состоит в том, что, ну что же, можно поговорить, ну, так сказать, поупираться, поговорить, можно, так сказать, не наращивать ударов, но не надо снимать напряжение. Пусть оно остается. Мне кажется, что помимо, как бы это сказать, помимо такой жадности, утробной жадности пещерного периода, когда надо хватать землю, захватывать территорию. Никто в мире уже к этому не стремится. Принято завоевывать рынки. причем не силой, а продукцией.
Ну, чекисты этого не знают, путинские, видимо.
Так вот, помимо этого, есть главная цель Москвы в Украине – не пустить Украину в Европу. И надо сказать, что, вообще говоря, позиции Европы, Евросоюза тоже не внушает мне восхищения. Ну, вот вам, пожалуйста, вот резкий пример. Я только недавно вернулся из Польши. И вот в Варшаве была вполне интересная конференция. И во время этой конференции Олесь Беляцкий, недавно вышедший из тюрьмы по помилованию, выступал и говорил, что ну что же вы снимаете санкции с Лукашенко? Вы что, не понимаете, что никакой демократизации это помилование 6 человек не представляет собой? Это маневр предвыборный, это маневр, направленный на Запад. Что ответил ему польский ведущий, я не помню его фамилию, но это был МИДовский человек, и конференция была организована МИДом. Он сказал: господин Беляцкий, вы несколько месяцев тому назад сидели в тюрьме. Вот вы теперь вышли, приехали и говорите здесь свободно. Разве это не признак изменений президента Лукашенко, его движения в нужном направлении? Как же его не поощрить? Знаете?
Ну, все-таки выпустил 6 человек, вот поощрили. Тем более, да, санкции на него никак не действуют. Да?
Знаете, это не совсем так. Если бы они на него никак не действовали, то он не стремился бы избавиться от них.
А вы бы возражали, если бы часть санкций с России сняли, если бы он, в смысле, Путин выпустил бы политзаключенных, там, Савченко, Сенцова, пленных всяких, похищенных и прочих, кого там в Чечне судят, и мемориал возмущается?
Знаете, Миш, это сложно, это трудный вопрос. На него невероятно трудно ответить. Ну, знаете, вот санкции, вот наложены санкции, и они имеют причины, заявленные причины. Если в этих причинах наблюдается некоторый позитивный сдвиг, вроде как есть обязанность санкции снимать. Ну, давайте теперь посмотрим на Лукашенко. Да, что за причины были санкций? Вот
массовые
посадки после выборов, проведение, так сказать, голосований там, и как обходились с этими голосованиями и с возмущениями, да? Вот, казалось бы, вот причины. Есть сдвиг.
Выпустили,
есть обязанность смягчать санкции.
Всех выпустили.
Но давайте посмотрим теперь на Лукашенко чуть глубже. Он убийца. Я это утверждаю, это легко доказать, и весь Запад это знает.
А давайте на Путина посмотрим. Меня он больше волнует.
Вот. Да. Знаете, я думаю, что отличие состоит в следующем. Относительно Лукашенко я могу уверенно доказать в любом независимом суде. Мне приходилось это делать в бытность в Страсбурге. А что он организатор убийств, по крайней мере, 2.
Так.
А и обстоятельства этой организации я знаю. Относительно Путина у меня есть очень серьезные подозрения, что он замешан в чрезвычайно многих убийствах. Но доказательства есть только в 2 случаях. И эти 2 случая... Ну, я могу вам сказать, это убийство Индербиева в Кувейте. И это убийство в Лондоне Александра
Литвиненко.
Не может быть, чтобы на самом верхнем уровне об организации этих убийств ничего не было известно.
А убийство Немцова вас не смущает?
Насчет убийства Немцова я полагаю, что в убийстве... Ну, я вполне допускаю, например, что это непрошенный подарок Кадырову. Принятый, полублагосклонно. Хотя думаю, что, вообще говоря, какие-то службы в Москве предполагали о том, что этот подарок состоится.
Сергей Адамович, я вернусь к позиции Минюста по поводу мемориала. Вот они считают, что вы занимаетесь формированием негативного общественного мнения по проводимой госполитике высшими органами власти путем высказывания несогласия с решениями и действиями указанных институтов власти. Вот мы там тут сидим, и мы этим, собственно, вы и занимаетесь. Высказываете несогласие.
Да.
Так может закроют вас?
Я полагаю, что...
беда будет.
Эта формула почти точна, но она ведь соответствует моим конституционным правам. Знаете, я не заблуждаюсь насчет Конституции. Я принимал участие, деятельное участие в ее написании. И я помню дискуссии, которые велись между соавторами Конституции и более широко Конституционной комиссии, это были довольно горячие дискуссии, и этого рода вопросы затрагивались там, и было решено, что все-таки демократия – это демократия, и пусть право высказывать любую критику власти по любому поводу будет отражено в Конституции.
Но теперь это право ставится под сомнение исполнительной властью.
Да.
Это некоторые считают, что это переход к фашизму.
Юстиции, прежде всего, да?
Знаете,
что это такое Министерство юстиции?
Это вот тот, кто мучает некоммерческие общественные организации сейчас.
Вот вопрос. Что такое Министерство юстиции? Ну, юстиции в смысле прямого перевода юстиции и справедливости в нашей стране не существует, начиная с 1917 года. Это легко показать, это многократно проиллюстрировано и, в общем, на самом деле не вызывает сомнений. А теперь юстиция в смысле организации судопроизводства. Ее тоже нет с того же самого года, потому что не существует независимой судебной власти, она только довольно грубо и неуклюже имитируется. Ну, если нет такой ветви власти, то нет и суда. Это мы и видим. Видим все в большем и большем числе случаев. Знаете, когда суд полностью подконтролен и зависим от указаний сверху в политических процессах, вы не можете быть уверены, чтобы в чисто уголовных делах он был бы другим. Ну, конечно, он из Кремля не получает указаний по поводу некоего уголовного дела. Ну, за исключением, например, таких, как дело госпожи Васильевой.
Или дело Савченко.
Ее шефа.
А? Или дело Савченко, например.
Или дело... Ну, да, но дело... Да, или дело Савченко, да.
Суд знает, как себя правильно вести теперь. Есть некая модель, понимаете?
Да, но я хочу сказать еще и следующее. когда суд в таких процессах, в которых заведомо могут быть заинтересованы верхние инстанции, послушен, то он перестает быть судом и в мелких уголовных делах. Его можно купить, он на это напрашивается. Его можно, можно уговорить, допустим, не за деньги, а, так сказать, по разным другим соображениям. Он уже не суд.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии Сергей Ковалев, руководитель Международного общества «Мемориал», ведет передачу Михаил Соколов.
Маленькая поправка. Да. У Международного общества «Мемориал» нет руководителя. Там руководит правление.
А вы председатель правления.
Нет, председатель правления Рогинский. А вот председатель Российского общества «Мемориал» ваш покорный слуга.
Бывают и такие уточнения.
Да, бывает, да.
Сергей Адамович, вот хотел вас спросить об одной забавной истории, которая связана с историческими делами. Все-таки «Мемориал» занимается и этим вопросом. Но сначала еще одно небольшое информационное, скорее, такое уточнение. В чем смысл предстоящего пикетирования Министерства юстиции правозащитниками? Я так понимаю, оно начнется в понедельник.
Да. Ну, а в чем смысл? Да вот, говоря о том, что это такое Министерство юстиции, по-моему, я сказал, в чем смысл.
Я знаю, зачем же к нему выходить? Да. Может, лучше сразу на Красную площадь?
Лучше. Лучше, но это невозможно. Знаете, это вопрос, который идет далеко.
Кстати, знаете, тут есть такой политолог, кавычка, Сергей Марков, он там выступал на дружественном радио и посоветовал вам, что «Мемориал» хорошая организация, занимается сталинскими репрессиями, но у вас там есть люди, которые как ложка дегтя. Вот вы их выгоните, сторонников массовых революций и массовых беспорядков, вот всех этих, кто за цветные революции, и все с вами будет хорошо. Как вы к таким добрым советам относитесь?
Ну что же... Я думаю, что устами дурака иногда...
Власть глаголит.
Власть глаголит, конечно. Конечно, сейчас невозможно прекратить, пресечь, например, расследование сталинских, вот пополнение списков сталинских жертв. Ну, как это сделать? Неудобно. Можно стараться их немножко отодвинуть на задний план, а вот вообще совсем прекратить не надо. Ну вот и пусть ковыряются. Это, я думаю, никому бы не мешало. А как только речь заходит о современности, ну как? Ну, по старой советской традиции. Ну а как было? А как было... не так давно, в брежневскую эпоху, что считалось преступлением? Любое высказывание, не согласное с властной пропагандой.
Но это и хочет сделать Минюст, вернуть в брежневскую эпоху. И желающих полно.
Да. Да. И кстати сказать, в брежневскую эпоху историки... Ну да, это не поощрялось копаться в сталинских временах. Ну, в общем, прямо и не пресекалось.
Вот об истории. Тут в Москве есть такая общественная дискуссия сейчас. Московские власти, ну, на мой взгляд, они поставили своей целью почему-то не дать переименовать станцию метро «Войковская», названную в честь большевика, детоубийцы, организатора убийства царской семьи. По этому поводу идут дискуссии. Устроено даже голосование на сайте «Активный гражданин». И вот довольно интересное было сообщение главы фонда «Русская усадьба» Виссариона Аладьина, как, собственно, идет это голосование.
Мы просим... братьев, действительно, чтобы наши власти городские приняли действительно политическое и нравственное решение, а не просто закрывались голосованием. Тем более я вот говорил о том, что, к сожалению, приходится признать, что голосование крайне неудовлетворительно организовано. Процент 56 против возник в первые часы голосования, и с тех пор он не изменен. Это уникальное голосование с этой точки зрения, даже на активном гражданине. Вот эти 56 мистических действительно процентов, которые против, несмотря на то, что в течение дня на сайт заходят и голосуют иногда по 60 тысяч человек, никогда итоговая цифра процента не менялась. И это продолжается уже 10 дней. Вы знаете, но это действительно неуважение по отношению ко всем нам, чтобы нам потом говорили, что это голосование ведется объективно. Кроме того, было сказано, посоветуемся с москвичами, как я понимаю, да, Михаил Ильич, на недоставы. Голосовать может любой гражданин, обладающий, даже не гражданин России, а любой человек, обладающий сим-картой. Если у вас есть телефон, а лучше два или три, вы можете проголосовать из любого города. И это принимает, и ваш голос засчитывается. Скажите, пожалуйста, что мы получим в конце?
Вот у меня такой вопрос, Сергей Иванович. Зачем власти устраивают такой интересный интернет-цирк? Ну, что скажется, проще взять, переименовать действительно эту станцию спокойно, тем более, что заслуги, в кавычках, господина Войкова известны, так сказать, человек...
И других нету, между прочим.
Нету, да, нету.
Ну, благо бы про него можно было бы сказать, как про Дзержинского. Да,
любил вот, детей.
Да, да, были репрессии, было, вот это было необходимо. Но ведь было, были и детские колонии, где, где вот...
воспитывали, например, новых чекистов.
Да, да, Макаренко вообще там развернулся. Понимаете, про Войкова этого не скажешь. Но тем более удивительно, что это идет прямо параллельно с исследованием царских останков, для того, чтобы можно было их канонизировать.
И похоронить, наконец, всех вместе,
наконец,
по
похоронить,
вот такому обряду. Такому...
А кроме того, еще и церковь не смогла бы возражать против канонизации. Понимаете?
И все это готовится
вот вам,
на государственном уровне.
Вот вам канонизировать убитых и...
расславить убийц.
Да, и оставить имя убийц. Знаете, это удивительная вещь. Это трудно понять. Вот, пожалуйста, Алексей Максимович Горький, кажется, не подвергнут каким-то пересмотрам. А ведь, между прочим, улица Горького теперь Тверская, по-прежнему Тверская. Что, неужели Войков... Войков как-то... Понимаете, я не знаю, мне трудно понять причину, и тем более трудно понять технологию. То есть технологию понять можно. Я
не
могу
уступать.
Привести некий пример. А вот если вы помните, в свое время периодически транслировались по телевидению дискуссии Николая Карловича Сванидзе с господином...
Кургиняном.
Кургиняном. И Николай Карлович постоянно и очень много проигрывал в голосовании.
Ну, не знаем, что там за голосование.
Да. Значит, вот я позвонил Николаю Карловичу и выразил восхищение его такой упрямой стойкостью. Вот несмотря ни на что, он держится, что бы там ни говорило это большинство. Он сказал: Сергей Адамович, вы наивный человек, какое большинство? Ну это же все делается, вы что же, не понимаете этого?
Но он готов быть жертвой в этой игре.
Да, он готов быть жертвой.
Сергей Адамович, у меня еще один маленький телесюжет, который я тоже хотел показать. Вот эта дискуссия между двумя вполне лояльными нынешнему режиму Владимира Путина экспертами, которые, тем не менее, выступают за переименование. Это люди консервативные, такие солидные. Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья. И, кроме того, это господин Лавров, Владимир Лавров, историк, профессор православного университета. Вот давайте мы их послушаем. Сначала у нас господин Москвин идет.
Это провальное знание истории. Если бы люди понимали, знали, кто такой Войков, наверное бы далеко не у каждого поднялась бы рука нажать кнопку, чтобы оставить нынешнее название. А то, что Войков принимал участие в убийстве, факт доказанный, был одним из его организаторов. Прошло заседание Генерального совета Московского отделения Императорского православного палестинского общества. Тоже принято решение обратиться к мэру Москвы с предложением переименовать станцию метро Войковская. Я думаю, что было бы очень хорошо перед станцией, носящей ныне имя Войкова, а место там позволяет, создать площадь. На этой площади установить памятник примирения и назвать эту площадь площадью согласия. Равно как и назвать и станцию метро, и новый транспортный узел.
Мы, обсуждая биографию, путь Войкова, безусловно, подтверждаем, что он участвовал, был одним из организаторов, требовал, настоятельно требовал вот совершения цареубийства, убийства царской семьи. Это, безусловно, исторически доказывается. И с этой позиции Институт российской истории участвовал в слушаниях в мэрии в 2008 году. Вы знаете, исторические вопросы, нравственные вопросы, они не решаются голосованием. Ведь народным голосованием демократически, можно сказать, был распят Христос. Ведь народ-то что закричал? Вараву освободить, Вараву! Ведь могли закричать Христа. Нет, народ может ошибаться. Вот, к сожалению, это так. Тем более 20 век. Ведь Гитлера избрали на демократических свободных выборах. Так что нынешнее голосование, оно, во-первых, совершенно неправильно. Кто такой Войков, совершенно понятно, ясно. И здесь совершенно четкая позиция Русской Православной Церкви, что не должны улицы, топонимические названия, быть в честь людей, у которых руки в крови. С кем примирение? С красными бесами? Не может быть примирения с красными бесами. Вот Войков, ему подобные, там Дзержинский, Ленин и прочие, это те, кого Федор Михайлович Достоевский очень точно определил бесы. Вот это бесы. Примирения с ними быть не может. Если такое примирение произойдет, это выйдет каким-то образом боком. Но нельзя представить, что вот Николай II обнимается с Войковым. Вот такая попытка примирить, вот непримиримое делается, ничего хорошего из этого не выйдет. Я думаю, что Александр Исаевич был бы очень опечален, если бы знал, что вот такое сейчас вот в его доме произносится. Потому что если мы примиряемся с бесовщиной, то мы перестаем отличать добро от зла. Если мы перестаем отличать добро от зла, значит, происходит нравственная деградация народа.
Ну что ж, это был Владимир Лавров, профессор, историк, известный историк. А у нас на связи сейчас Андрей Клычков, депутат Мосгордумы от КПРФ, секретарь Московского горкома партии коммунистической и, видимо, противник переименования. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич.
Добрый вечер.
Ну и каковы ваши аргументы?
Ну, на самом деле, я вот уже услышал, я согласен отчасти о том, что само переименование в станции метро Войковской не имеет самоцельной стороны московских властей. И здесь все гораздо более глубиннее и гораздо более сложнее, нежели пытаются представить. С одной стороны, по моему убеждению, есть попытка организовать голосование о том самом активном гражданине, которым без устали говорят с телеэкрана во всех средствах массовой информации, что это новая форма выражения мнения общества. Более того, на все наши, в том числе и противников, и сторонников переименования претензий по поводу открытости голосования, его верификации, как говорит сейчас, предложили открыть данные всех людей, кто проголосовал за и против. Тем самым очередной раз доказать некую чистоту этого эксперимента или опроса, если так будет угодно. И поэтому мне кажется, что на сегодняшний день создается система, при которой вот на достаточно широко раскрученном поводе по перенаведению в станции Московской просто пробируется новый электронный механизм опроса, который будет в дальнейшем реализован для гораздо более глобальных целей. Но и, безусловно, я согласен, что сейчас есть две полярные точки. Это канонизация останков царской семьи, с другой стороны, это десоветизация, которая, как бы там нравилось, мне это не нравится, она идет в сегодняшний день, несмотря на нашу позицию относительно ситуации на Украине с памятниками и советским прошлым. Но что касается самой личности Войкова, я просто слышал отовсюду, что его участие доказано, он чуть ли не лично колол штыками детей. Но все эти источники, на которые ссылают, в том числе и на федеральных каналах, основаны на мемуарах мигранта Беседовского.
Андрей Евгеньевич, серную кислоту несколько пудов товарищ выписывал и голосовал за убийство всей семьи. Не за казнь царя а за всю семью активнейшим образом. Это вещи доказанные, зафиксированные в документах.
Тогда давайте его зафиксируем. Что две вещи, с которыми я тоже не буду спорить, что он принимал участие в голосовании, и второе, что как человек, отвечающий за продовольствие, он выписывал по своим обязанностям должностным 11 пудов, если не ошибаюсь, серной кислоты.
Продовольствие, да.
Это было две вины, которые можно ему предъявить. Что касается дальше Беседовского и его обвинений. Никто, кроме Беседовского, не рассказывает про ужасы участия Войкова.
У нас времени мало. Я тоже знаю эти мемуары. Мне они кажутся вкупе с всякими мемуарами Троцкого достаточно достоверными. Мы тут с вами не сойдемся. Но я так понимаю, что у вас есть претензии. Во-первых, к тому, что этот инструмент голосования не точен. И, во-вторых, у вас есть претензии к историческим источникам. Это понятно. Но я хотел бы вас все-таки спросить. Кроме этого-то есть вот какой момент. Ваша же партия памятники Сталину ставит. Это тоже всерьез? Или это троллинг? Или вы просто хотите чем-то от путинской «Единой России» отличаться?
Знаете, мы в Москве памятники Сталина не ставим.
Слава Богу.
Вот там, где есть пожелания людей, и там, где люди просят поставить памятнику Сталина, там они и ставятся. И люди имеют на это абсолютное право. И здесь вот когда слышат заявление, что не нужно слушать большинство, нужно слушать меньшинство, но я с этим не согласен. Есть экспертное мнение, есть политические решения. И здесь политически обязывать мэрию переименовать, казаться, советского прошлого, какое бы оно ни было, оно было. Давайте тогда пойдем по пути. Мы Петра уберем. Уберем из топонимики Петра, уберем еще кого-нибудь.
Но малют из Куратова именем, Андрей Евгеньевич, все-таки улицы не называют. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. Я думаю, что ваша позиция абсолютно понятна. Это партийная позиция коммунистической партии. Сергей Ковалев у нас в эфире. Сергей Иванович, вы слышали целую группу людей.
Да.
И вот там все-таки самое интересное. Позиция коммунистов, она понятна, ясна. И, в общем, мы понимаем, почему они не могут отказаться от советского прошлого. А вот два человека таких консервативных взглядов. Один из говорит, давайте, говорит, площадь Согласия устроим там, где, условно, как во Франции, где казни были. А другой говорит, нет, с красными бесами примирения быть не может. Вам что ближе?
Вторая позиция.
С красными бесами примирения быть не может.
С красными бесами не может быть примирения. Эта позиция мне ближе. Знаете, мне кажется, называть место переименование площадью Согласия, это как-то даже нехорошо пахнет. Депутат от коммунистов ссылался на сомнения. Колол штыками, не колол штыками. Выписывал серную кислоту по должности, потому что он продовольствием занимался. Вот продовольствие серная кислота. Ладно, допустим, нет совершенно жестких доказательств в личном зверстве Войкова в этом, вот в случае этой, этого постыдного убийства. Хорошо, а чем еще он заслужил? Что же у него были за заслуги? За другие заслуги?
Чиновником был, полпредом был. Вот. И убил его белогвардейца. За казнь
вот
царя.
Вот убил белогвардейца. Это серьезный довод. Это да.
Исторический факт.
Это да. Не знаю, кому бы тогда еще ставить надо было. Сколько станций нам надо построить для всех, кого убили белогвардейцы.
Слушайте, но ведь тут есть, знаете, какой парадокс, Сергей Адамович, я хочу обратить внимание. Вот представьте себе, будет переименована эта станция, например, и будет она не Войковская, а космонавта Волкова, как предлагают, или Петербургская, что было бы логично, но стоять она будет на Ленинградском шоссе, хотя города Ленинграда уже нет, а в городе будут стоять памятники главе совнаркома Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, который одобрил это убийство и царя, и детей.
Да.
Вот это историческая память.
Да, конечно, вы правы. И знаете, вот что я хочу сказать. Мне кажется, что разрешать эти вопросы попытками устраивать референдумы, как бы они ни были устроены, пусть бы и достаточно добросовестно, совершенно нет никаких оснований.
Вы народу не доверяете? Как же демократия?
Знаете, я полагаю, это долгий разговор. Знаете ли, демократия – это вовсе не... Демократия – это, прежде всего, право любого меньшинства беспрепятственно заявлять свое мнение.
В чем сомневается искать... Минюст?
Минюст сомневается, да. И искать одобрение большинства этому мнению. А, быть может, неуспешно искать. Ну что же, упрямо искать. Видите ли, я думаю, что в современной цивилизованной демократии мнение авторитетного меньшинства, имеющего, кроме того, нравственную репутацию, незапятнанную нравственную репутацию, это очень много. И сплошь и рядом большинство голосует за такую точку зрения не потому, что разбирается во всех деталях, а потому, что ее придерживается, например, Эйнштейн. Да? Вот в чем штука. И тогда это не противоречит тому, что окончательное решение принадлежит большинству.
Ну вот большинство, например, поддерживает аннексию Крыма, Сергей Адамович. Ваша партия говорит о каком-то международном референдуме по Крыму, и с чем не согласны украинские многие политики и общественные деятели, бурно реагировали на подобную позицию, которую высказывали там Явлинский или Лев Шлосберг у нас недавно. А у вас есть своя позиция, что с этим делать?
По Крыму?
Да.
Я думаю, что это не вопрос псевдореферендумов, которые там проводились при помощи, между прочим, вежливых человечков,
да,
которых поначалу господин президент назвал. Неизвестно. То почему они в одинаково одеты? Да пойдите в военторг и купите себе того. И вот вам и зеленая форма. А потом сказал, да, это были наши солдаты. Понимаете, это редкостный пример ничем не стесненной лжи. Это уже считается, так сказать, в порядке вещей. Так вот, есть международное соглашение, в котором принимала участие Россия.
Она его нарушила.
Она его нарушила. Вот и все. Это не вопрос народа. Это вопрос власти, которая обязана по закону и по своей конституции, пока еще не изъято это из конституции, хотя намерения такие есть, обязана выполнять международные соглашения. А если есть желание и основания подвергнуть эти соглашения пересмотру, они должны быть подвергнуты пересмотру, соответственно, процедуре пересмотра международных соглашений. И только так.
Потому
Крым принадлежит Украине, и я очень боюсь, что вот тот совокупный Запад, о котором я уже критически высказывался, начинает забывать это, как Абхазию и Южную Осетию.
Ну,
и забудет, в конце концов. Глобальная опасность. Я думаю, что наша страна несет с полной очевидностью глобальную угрозу, и дело международного сообщества понять это и предпринимать борьбу с этим. У меня был в этой позиции непререкаемый предшественник Андрей Дмитриевич Сахаров. Что делал Сахаров? Он, постоянно обращаясь к Западу, говорил: это опасно всем, это опасно всем живущим на планете Земля, надо с этим бороться. За это он получил все те невзгоды, которые он получил. Именно за это. Понимаете... Ну, если говорить о том, будет ли у нас в Москве Майдан, думаю, что не будет.
А что же будет?
И слава Богу. А вот знаете, чего бы мне хотелось, чтобы было? Мне бы хотелось бунта интеллектуалов. Мне бы хотелось, чтобы наши интеллектуалы поняли постыдность ссылаться на развитие театра, на необходимость развития театра, очень полезного для общества, вот ссылаясь на эту необходимость, вылизывать известные места известных персон. Вот это отвратительно. Понимаете, на самом деле, я вам скажу, что во времена Андрея Дмитриевича, я уверен, я все-таки представлял себе, структуру науки и фигуры. Людей примерно сахаровского уровня было человек 15-20 в академии. Вот Андрей Дмитриевич рассказывал мне о беседах с некоторыми своими коллегами. Я их не стану сейчас называть. Многие из них говорили: Андрей Дмитриевич, вы солдат, а я не солдат. Ну, что тут сделаешь? Я занимаюсь своей наукой. Насколько я знаю, в таком не последнем научном центре в городе Троицк, где имеется хорошая организация ученых и где издается прекрасная газета «Троицкий вариант», в этом Троицке преобладает такая точка зрения. Мы не вмешиваемся в науку, в политику до тех пор, пока политика не вмешивается в науку. Мне кажется, что это скверная позиция. Это не гражданская позиция. Уж упрекнуть Сахарова в том, что ему были чужды интересы науки, никак нельзя.
Сергей Ковалев в эфире «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Мы выходим из радиоэфира, но продолжим работу на сайте. Наш разговор.